Двигаясь в прошлый раз, мы любопытные вещи обнаружили, натолкнулись на них. И я хочу теперь, напомнив вам их слегка, пойти дальше. Ну, в качестве напоминания я вам две строчки из одного поэта процитирую, который будет одновременно эпиграфом к тому, о чем мы будем говорить. Вы помните, конечно, что то, что я говорил, характеризует некоторую двоичность нашего ума или двуединство нашего ума. С одной стороны, чтобы мы что-то понимали, это предполагает какие-то особые материальные конструкции, особую материальную наглядность в пространстве, например, в пространстве сцены театральной. А с другой стороны, предполагает отключенную духовность. И вот эта двоичность и есть наш эпиграф. Вот он звучит так, я вам процитирую слова поэта, в которых каждое слово точно, но неизвестно как. Тут не потому, что он это подумал, не потому, что он все это знает и понимает, а это, очевидно, содержится в природе поэтического творчества, что в особом каком-то состоянии, называемом вдохновением, и особом напряжении всех душевных сил, на поверхность приходят именно те слова, которые нужны, и эти слова могут оказаться предметом очень многочисленных комментариев. Но это комментарии будут не того, что поэт знал и скрыл, а чем-то другим, тем не менее. Поэт, может быть, этого вовсе и не знал. Но, тем не менее, не зная, знал. Так вот, из стихов одного весьма такого экзотического и вычурного русского поэта, сноба немножко, ну, известного, наверное, вам, Максимилиана Волошина. Ну, поэт он, конечно, не масштаба Мандельштама, но в поэзии, наверное, тоже нет табеля о рангах, и поэтому любой поэт, даже самый маленький, имеет свое какое-то точное слово, хоть в одном стихотворении или в одной строке сказанное. Эти две строчки звучат так. Быть вспаханной землей и долго ждать, что вот в меня сойдет, во мне распнется слово. Обратите внимание, что в разных связях каждое из сказанных здесь слов фигурировало в моем рассказе. В рассказе о очень сложных, казалось бы, философских вещах. Ну, например, быть вспаханной землей. Это очень точно. Я говорил, что мир идей не открывается нам сразу, что нужно прийти в движение, утяжелиться и, то есть, быть вспаханной землей. И что делать? Ждать, говорит. Долго ждать, говорит Волошин. Меня сойдет, во мне распнется слово. Ну, опять здесь два слова очень точно. Во-первых, распнется. Ну, распятие вы знаете. Это образ противоположной стороны направленных напряжений, которые держатся вертикалью. Вертикаль человеческого тела, например, если он распят, держит разрывающие его противоположные силы. Кстати, здесь и объемная метафора содержится в символе креста, то есть объема того, сколько ты можешь охватить раскидом своих рук, когда ты распят. Распяты мы между чем и чем? Ну, для нашей темы мы распяты между нашим телом и совершенно инородным ему духом. Или между духом и совершенно инородным ему телом. Но держать это надо вместе. А что распинается? Распинается именно слово или ум. Ну, мы те вещи, которые не понимаем, ту какую-то изначальную первичную силу, которая в нас действует, склонны называть словом. Просто потому, что мы сами языковые существа, и то, что в нас рвется наружу, рвется именно к слову, чтобы обрести слово. Но это не значит, что это есть то слово, которое в грамматике или в языкознании называется словом. Это не язык в смысле языкознания. Это что-то, что мы, человеческие существа, не можем не называть словом. Поэтому мы и говорим, что, скажем, вначале было слово. Но это нами сказано. И с таким же успехом можно сказать, вначале было дело. Я ведь фактически говорю вам, что нужно прийти в движение. И тогда мы можем воссоздать на своем сознании какие-то идеи, которые существуют лишь в момент их исполнения, то есть заново рождаясь. С таким же успехом можно сказать, что вначале было слово, вначале было дело. Таким же успехом можно сказать, что вначале было тело. Даже для науки, кстати говоря, вначале было тело. В смысле некого физического, но идеального инструмента, такого инструмента, который производит только гармоничные сочетания. То есть музыкального инструмента. Вы знаете, что вся теория акустики была в основе того, что потом стала формальной или абстрактной математикой, или математической мыслью. Короче говоря, человеческая мысль возникала из особого рода тел. Тел, которые природы не рождаются, но в то же время не являются просто психологическими образами нашего воображения. Ну, скажем, та магическая точка, о которой я говорил вам, когда говорил о сцене, она не есть образ нашего воображения. Это реальная материальная конструкция, реальное пространство сцены такое, которое само как бы обладает чувствительностью, то есть движения в нем сами являются чувствующими движениями и очерчивают эти движения такое пространство, в котором все происходящее на сцене для нас наглядно и обозримо. Все представлено. Все представлено. Теперь я хочу сказать, что это такого рода органы или тела, они не закреплены. Я уже говорил вам, что так же, как это тело, так и мысль, не есть что-то, что можно иметь и положить в карман, будучи уверенным, что раз ты это имел и положил в карман, то это уже есть и будет. Когда мы говорим о вот этих вот, ну, теперь я применю слова Волошина, а в этом распунутом слове, мы говорим о такой материальной композиции, распятие это материальное состояние, о такой материальной композиции, которая исчезает, породив мысль, и существует только если снова исполняется. Даже и мысль, порожденная такой композицией, она существует только если мы заново в нее впадаем. То есть, ну как бы, я же вам фактически хочу представить мысль как какое-то фактически материальное действие. Что нужно очень сильно двинуться и двинуться по сильно закрученным линиям, чтобы впасть в ум, в мышление, в мысль. Вот весь шум и грохот на сцене, который происходит, все это потому, что там должно случиться что-то такое, что хотя разыгрывается заранее известный текст, более того, текст, отсылающий самого себя к литературным, культурным ассоциациям в голове зрителя, вполне зрителю известным, то есть зрителю известен не только текст, мы имеем дело еще с зрителем данной культуры, в которой в голове есть все расшифровки знаков. Ну, скажем, если перед нами театр Бали или японский театр, где прежде всего господствует знаковая природа изображения, то, конечно, все сидящие в зале знают, что означает палец, задержанный в движении, или нога приподнятая и оставшаяся приподнятая, что значит какая-то поза тела. Все это известные культурные значения. Тогда возникает вопрос, зачем тогда само представление? Зачем нужно еще представлять? А вот нужно представлять, прийти в движение, чтобы там случилось что-то совершенно таким материальным столкновением движений и частиц движения таким, чтобы снова вспыхнуло то, что не может дать никакой текст. А чего не может дать текст? Текст, никакой духовный текст не может дать самого себя. Он не может дать его как текст, если он не родился. То есть, ведь даже стихотворение вы прекрасно знаете, что то стихотворение, которое вы сейчас не читаете, оно в философском или метафизическом смысле не существует. Оно существует только тогда, когда вы его читаете. То есть, можно сказать так, что стих случается тогда, когда он исполняется. А текст, даже на камне выбитый или любой твердым материалом зафиксированный, написанный, где-то лежит, он сам себя не сообщает. Он сам себя не может дать. Точно так же исполняемая симфония. Вы прекрасно знаете, что исполнение симфонии предполагает ее рождение, и что она случается именно тогда и только тогда, когда исполняется. Хотя случается именно то, что написал композитор, тем не менее случается только тогда, когда исполняется. Только тогда, когда исполняется. Значит, мы снова даже в такого рода пассаже, вот, который я сейчас проделал, обнаруживаем, что мы все время, говоря о мысли и о бытии, имеем дело с чем-то, что есть только в момент, когда. Когда думаю. Ну, я сейчас маленькую аналогию вам приведу, чтобы вы уловили философский такой оттенок вот этого словосочетания, которое я сейчас употребил. Момент, когда. Только, пожалуйста, будьте внимательны, напрягитесь. А если что-то не поймете, то не обвиняйте меня. Потому что я сейчас сам себя максимально устраняю и буду максимально простым, но простота приводит к таким вещам, которые в принципе трудно понять, поскольку они сами о себе текстом сказать не могут, а должны родиться в вас. То есть относительно того, что вы сейчас должны понять, действуют те самые законы, о которых я говорил, абстрактно приводил о мысли. Ну, например, есть два философа, истории философии, у которых очень так, даже сознательно, хотя у всех философов это есть, но у них это на уровне языка очень сознательно и настойчиво этот оборот всегда употребляется. Оборот Теперь когда? Это Декарт и Кант. Вот я беру этот пример из Канта. Скажем так. Он очень хорошо иллюстрирует, но нужно это уловить. И тогда иллюстрация будет иметь значение. Иллюстрирует вот эту вот неделимую содержимость всего обстояния дела или всей мысли в момент, когда. Неделимую, я подчеркиваю. Вот смотрите. Скажем, человек лжет или говорит правду. Или то, или другое. Или лжет, или говорит правду. Скажем, лжет. Ну, есть причины. Причина дурно воспитан, плохие родители, ну, скажем, генетически какое-то наследие дурное, дурное воспитание в семье. Второй шаг. Среда такая, что если в ней не соврешь, не выживешь. Среда вынуждает. Вот в русской культуре очень распространено это выражение. Среда заела. И они всю жизнь жалуются на вот это вот, что среда заела. А так мы очень хорошие, замечательные, среда заела. И, кстати, по этой же причине, что у них это распространено, по этой же причине, скажем, самым таким неприемлемым и непривившимся на российской почве философом европейским является Кант. Вообще, в русской философии, в русской культуре все время было какое-то отталкивание, вот, и сейчас вы поймете, почему, от Канта. Действительно, если они отталкивались, их пугал то, что они воспринимали как моральный ригоризм у Канта. И он казался им каким-то холодным, таким ужас навеивающим чудовищем. У Блока, Александра Блока, есть даже стихотворение такое, где какой-то скрюченный старичок, а это именно Кант, сидит за ширмочкой и сам боится, и на всех других ужас наводит. Не Кант, а Кантище. Не Кант, а Кантище. И вот сейчас в примере, который я сейчас вам скажу, вы поймете, почему это так. То есть одновременно какой-то эмпирический пример из истории культуры, а с другой стороны, вот я надеюсь, что вы поймете и сам способ человеческого мышления, философского. Значит, я сказал, солгал человек. Ну, солгал из-за воспитания, или выгодно было. Солгал из страха, чтобы избежать опасности. Тем самым, поскольку свободному человеку, а человек по определению свободен, вменяемы его поступки, то мы здесь вменяемость или ответственность должны делить. Часть вины приходится на генетику, другая часть вины приходится на семью и воспитание в семью, третья часть вины приходится на среду, четвертая часть вины приходится на страх, вызванной опасностью, и так далее, и так далее. Можно ли так описать? И ничего, пожалуй, бы страшного в этом описании нет. Это такие психологические истории сплошь и рядом с людьми случаются. Но описывать так, это и значит не мыслить о том, о чем мыслишь. Мыслить мы начинаем лишь в одном случае. А именно, Кант говорит, все это так, плохие родители, опасная среда дурная, дурные влияния и прочее, прочее. Но в момент, когда он лжет, лжет именно он, и это акт абсолютный, неделимый и полностью всей своей ответственностью принадлежащей ему. В момент, когда... Вот странный оборот. И он систематически все время встречается. Ну, даже так и я употреблял его в другой связи. Но тогда, когда мы действительно мыслим, мы не можем не знать, что нечто именно так, а не иначе. Я тоже этим оборотом пользуюсь, потому что я на него тогда специально как наоборот не обращал внимания, а сейчас обращаю. Значит, повторяю. В момент, когда, то есть когда совершается акт движимого мысли, момент, когда его именно я. И семья здесь ни при чем, генетика здесь ни при чем, все предшествующие обстоятельства здесь ни при чем, и среда здесь ни при чем. Ну, конечно, русскую душу такая серьезность и жесткость могла только пугать. Это, конечно, страшный момент, когда устоять перед ним очень трудно. Я тебе хочу сказать, что вот в этот момент, когда, который является, ну, как бы некоторым мгновением, или я могу назвать его моментумом, ну, как в физике говорят, моментум движения. Есть движение, вы можете его поделить на составные части пространства и времени. А есть нечто, называемое моментумом движения. И вот действие этого моментума. И вот в действии этого мига или моментума, как угодно, мы имеем дело со странной формой проявления вечности. Вот вечность к нам заглянула как раз в это окошечко мига. И странная вечность, та, которая только в момент, когда, и которая не во времени. То есть во времени нет вечности. Когда философы говорят слово «вечность», они не имеют в виду существование каких-то предметов, вещей, которые бы во времени были бы вечными и неизменными. Это наше мышление в данном случае, употребляя термин «вечность», оно идет какой-то по вертикали к горизонтали нашего взгляда, который во времени. В горизонтали нашего взгляда мы ожидаем вечных и неизменных вещей, но их там не может быть. Время все меняет, время все уносит. И вот очень часто в критике философии со стороны неграмотных людей очень часто встречаются вот такие вот обороты, что якобы философы говорили о каких-то вечных и неизменных объектах, где-то пребывающих, не меняющихся. Ну, скажем, кто-то, скажем, в марксистской традиции по этому поводу был сочинен термин метафизика, не совпадающий с термином метафизика в традиционном смысле слова. В традиционном смысле слова метафизика. Метафизика – это учение, это первофилософия, то есть учение о бытии. И поскольку учение бытие, о бытии строится понятиями, которые, в понятиях, которые обращаются к чему-то невидимому, наглядно непредставимому, поскольку метафизика называется метафизикой, то есть тем, что за физикой. Метафизика – это то, что за физикой. А вот в марксистской традиции слово «метафизика» приобрело значение учения о вечных и неизменных формах и вещах. И когда мы говорим, встречаем там термин «метафизическое», в отличие от диалектического, то имеется в виду именно это. Но этот смысл не собственно философский, и я к нему обращаться не буду. Я, если у меня будет встречаться слово «метафизика» в связи с тем, о чем мы будем говорить, я буду употреблять только истинный смысл этого слова, то есть смысл традиционный, какой всегда употреблялся с тех пор, как есть философия. Ну, само слово «метафизика» идет случайным образом от Аристотеля. Он обозначил метафизикой свое сочинение, которое было о чем-то, что находилось за рамками физики. И поэтому то, что идет после физики или находится за рамками физики, стало называться в учебных целях, стало называться метафизикой. Вот это о слове. Ну, вернемся к сути дела. Вот знаком этой вечности, вот в том смысле, как я сказал, в момент, когда. Так вот, в момент, когда впал в ум, когда случилось то событие, которое театральное представление пыталось организовать. То есть театральное представление есть машина, организующая сплетение обстоятельств таким образом, чтобы их интенсивная динамика смогла бы породить событие, которое нельзя прочитать в тексте, и в которое я, слушатель или зритель, смог бы впасть, чтобы меня туда толкнула такая физическая или квазифизическая динамика. Так это то, что произошло, произошло в терминах вечности. Это не было, никогда не будет, я ведь сказал, что исчезнет, потому что есть всегда и везде. Повторяю, я сейчас буквально вам цитирую Парменида, почти что буквально. Ну, с обрублением этих слов, но смысл передаю буквально в его обороте. Нечто, слушайте, как человек говорит, и можно ли так говорить? А я доказываю, что можно, и что именно так нужно говорить, чтобы выразить то, что мы все испытывали, не могли не испытывать, в том числе в театре. Что-то, чего не было и никогда не будет, потому что есть только сейчас и всегда. То есть всегда тогда, когда. Всегда тогда, когда. Ну, как вот вертикаль приходит, уходит. Она сама-то не приходит, не уходит. Она где-то. Это мы, конечно, приходим и уходим. В окошечко она проглядывает. И что я хотел подчеркнуть? Это относится к тем материальным организациям, к тем органам, которые внутренне присущи самому духу, ну, так вот, магическая точка, о которой говорил Бергман в построении сцены, это пространственное расположение. Оно тоже принадлежит вечности. Оно, почему? Потому что оно свершилось в этом моментуме, то есть в момент, когда. И всегда будет свершаться тогда, когда. Когда снова будет пониматься это, когда снова я буду впадать в эту мысль, снова будет это свершаться. Просто оно не будет пребывать как вещь в потоке времени. В потоке времени нету вечных вещей. Сейчас я немножко с другой стороны поясню это. Вот если что-то сбылось, а магическая точка продействовала, и зритель впал в состояние ума, то есть в нем возникло состояние, иное по отношению к его нормальной психике. Когда это свершилось, то это вечно, и в том смысле, что этого нельзя отменить, и этого нельзя изменить. Поэтому можем сказать так, ну, я попробую построить так. Вот в момент, когда. То есть, если я думаю, то той мере, в какой я действительно думаю, и тогда, когда я думаю, я не могу не знать, что нечто обстоит именно вот таким вот образом. Я задаю вам вопрос такой. Можно ли это изменить? То есть, есть ли в мире какая-то сила, которая могла бы эту мысль отменить или изменить. Вот вы что-то думаете. Вы можете не поступать так, как вы думаете. Вы можете не выразить свою мысль, которую вы думаете. Или вы можете выразить ее ложно, совсем не так, как вы думаете. Но вы не можете не думать то, что вы думаете. А я не случайно в предшествующем рассуждении все время постепенно пользовался метафорой тяжелой точки. Живой точки, но тяжелой, утяжеленной, я бы назвал бы ее срединой вещества. Мы где-то в самой, настолько тяжелой, что мы где-то в самой середине вещества, ну, Данте в такого рода случае, когда он сталкивался с такими вещами, он говорил о точке, где гнет всех сил сошелся. Гнет всех сил сошелся. Что вы подумаете? Можно ли мне не думать вот такого ситуации? Не вообще не думать что-то можно. Всякие мысли нам приходят. Но есть вот той ситуации, которую я описываю. Можно ли заставить меня не думать то, что я думаю? Заставить можно не делать. Можно заставить лгать. То есть ложно выражать свою мысль. Не выражать ее. Но нельзя заставить не думать. Или изменить внешней силой то, что я думаю. Так и вот эти органы материальные, образы, образ, скажем, магическая точка, это определенная наглядность. Ее нельзя изменить. Сделать ее иной. И нет такой силы в мире, которая могла бы это восполнить или отменить. Мы по-прежнему здесь имеем обе стороны нашего распятия, распнутого слова. Два конца, на которые разные. И порождает своей разностью между собой напряжение. И это напряжение только и посылает вперед стрелу нашей мысли. Значит, ни того отменить нельзя, ни другого отменить нельзя. И вот это есть то, что мы с собой привносим. Чтобы на нас не действовали чуждые силы, которые нами играли бы. Нам нужно лишь суметь себя увидеть лицом к лицу. То, что нас отгораживает от действия некоторых униформных, универсальных сил, которые единообразно искажали бы нам картину, и мы за продукты своего мышления или своей деятельности, измерения, принимали бы действия этих невидимых нами сил, то есть были бы марионетками, внутри нас действовало бы что-то другое, а мы как марионетки сотрясались бы по мере этих действий. А у человека, оказывается, есть ядро, вот то, о котором я только что говорил. Изменить нельзя. Никто не может заставить тебя не думать то, что ты думаешь. И изменить этого не может. Про это Декарт и говорил, когда он говорил, что Бог не обманщик. А другая гипотеза, вот та гипотеза универсальных сил, о которой я говорил, которые невидимым образом действовали и подставляли бы нам свои действия под видом продуктов нашего собственного мышления. Другая называлась, ну, злым дьяволом. Так вот, Бог не злой дьявол, Бог не обманщик, Бог правдив. Вот правдивость, Декартовка, конечно, здесь, потому что слово правдивость может фигурировать и в религиозном, сугубо специфически религиозном переживании. Там другие обертона у этой мысли будут и другие применения. А я говорю о философии.
Оно правдивость означает описание вот этого состояния.
Ну, я сейчас немножко отвлекаюсь от темы, но мне так хочется, и, по-моему, будет лучше. С одной стороны, я вас еще, с одной стороны, еще больше ошарашу, но ошарашу таким образом, примером, который вам позволит дальше думать. Но пока я помечу то, к чему я веду, значит, я помечаю вам, что вот, ну, человек есть существо, которое в мир вносит как бы свой способ экранирования себя от некоторых невидимых сил, которые превращали бы его в марионетку. Так вот, отвлечение будет такое. Я сейчас к этому вернусь, а пока дам вам отвлечение. К концу жизни Декарта с ним встретился молодой теолог Борман, голландский, по-моему. Ну, во всяком случае, встреча проходила в Голландии, потому что Декарт не жил во Франции, а все время перемещался в других странах, прежде всего в Голландии, и в последнее время только в Голландии. Был странный путешественник, который не описывал свои путешествия. То есть, у которого нет впечатлений путешествия. И явно, что путешествия для него были просто способом жить все время в таком мире, в таком окружении, с которым у тебя нет никакой внутренней связи, которая, независимо от твоего сознания, могла бы своим действием в тебе что-то порождать, а ты об этом не знал бы. То есть он как бы философски моделировал свою собственную жизнь. Он предпочитал, например, жить среди голландцев, не зная языка, чтобы рассматривать их как просто натуральный пейзаж. Вот. Пейзаж, деревья, травка, коровы, ну и вместо коров люди ходят и говорят, как птицы переговариваются друг с другом, ты ничего не понимаешь. Перед такой естественной последовательностью каких-то действий, не имеющей никакой осмысленной иерархии. Потому что если бы ты понимал бы слова, то была бы иерархия. Ну, скажем, телега тогда имела бы колесо, спицы. А представь себе, ты не знаешь, что такое телега, и смотришь, просто перед тобой вращаешься круг, и у тебя нет никакой иерархии, и ты смотришь в таком первозданном виде на дело. Он хотел иметь первозданный взгляд и хотел все источники своих состояний иметь только в самом себе, а не в том, что порождал бы спонтанно сам язык. То есть, если бы он знал язык, то этот язык спонтанно порождал бы в нем какие-то значения и смыслы. Это понятно, да? Опять я отвлекся, обещал одно отвлечение, а совершил еще одно отвлечение, совсем не запланированное. Так вот, он с ним беседовал о сочинении, этот Бурман беседовал с Декартом для того, чтобы получить живьем от автора, от учителя, живьем толкование, интерпретации уже написанных и изданных Декартом сочинений. И вот существуют вопросы Бурмана почти что по каждому философскому сочинению Декарта и ответы Декарта. В одном месте, это к концу беседы примерно, Бурман задает ему такой вопрос. Слушайтесь вопрос. Мог ли Бог создать ненавидящее его существо? Мог ли Бог создать ненавидящее его существо? Ну, исходя из религиозной точки зрения, где всякая тварь есть тварь Божья, все есть создание, в том числе люди есть создание Божие, и вот мог ли, скажем, Бог создать существо, ну, скажем, человека, которое Бога ненавидело бы? Как вы думаете, что ответил Декарт? Он не стал ссылаться ни на какое содержание, на что склонны были бы мы. Мы сказали бы, что Богу не свойственно этого делать, или что это было бы противоречием в терминах, потому что Бог, который творит добро, если бы он создавал бы злого человека, тем самым он создавал бы зло, потому что злой человек делал бы зло, первое свойство злого человека – это ненавидеть Бога, а тот, кто ненавидит Бога, совершает еще другое зло и так далее, и так далее. Вот и загорелась дискуссия, которая, наверное, никогда не кончилась бы. Тем более, что нам не знать, что может, чего не может Бог. А Декарт ответил чисто философски. Он ответил: теперь уже не может. То есть, если есть мир такой, что внутри мира есть уже существо, способное на правдивость, то есть тот, чью мысль нельзя изменить и заставить его не думать то, что он думает, а мысль эта бесконечная, то есть она предполагает Бога, то теперь мир таков, что никто это уже сделал Бог, и другого сделать нельзя. Теперь уже не может. Вот аргумент. Более того, он стоит ведь в контексте, который связан с тем, о чем мы рассуждаем, когда я говорю все время о динамии, когда я говорю о впадении в ум, о том, что ум нам не предан, и так далее, и так далее. То такой ответ Декарта связан еще и с глубоко спрятанной, в данном тексте не выступающей, тезой Декарта. Но только помните, что я перед этим говорил. Надо прийти в движение. И что лишь в движении сцепляются какие-то вещи так, что мы можем, нам может открыться идея, мы можем впасть в состояние ума и так далее. То есть такие состояния, которые действием естественных механизмов в нас не вызываются, не рождаются. Мы не можем быть естественным образом добрыми, мы не можем естественным образом быть святыми, мы не можем естественным образом быть умными. Так вот, допустим, Бог устраивал мир сообразно каким-то законам. Для Декарта такое понимание неприемлемо. По одной простой причине. Оно, для него есть нарушение строгости правдивого мышления. А именно, если бы это было так, если Бог устраивает что-то, ориентируясь на что-то другое, ну, скажем, он делает какую-то вещь, а в правой руке он держит план ее, такой, то, какой она должна быть, то тем самым в Боге есть необходимость. Он подчиняется какой-то необходимости. Если он подчиняется какой-то необходимости, он подчиняется чему-то, что вне него. А что вне Бога? И так далее. Это противоречие в терминах. В действительности, говорит Декарт, Бог делает не потому, что что-то правильно или истинно, а истинно то, что сделано Богом. Так сделал, и это стало истиной. Так сделал, или так пошел, и это стало истиной, которая необратима и которую нельзя отменить. Вот с этим связан его ответ на то, что может ли Бог создать злое существо, ненавидящее. Теперь уже не может. Так вот, повторяю, в мире, в котором человек способен сказать «я мыслю, я существую», в этом мире может быть приостановлено действие униформно обманывающих сил. То есть тех таких, которые без нас нам вводили бы, и действия которых внутри нас мы принимали бы за продукты собственного рассуждения и собственного
размышления. Давайте вот на этом слове «собственный» прервемся и...
Я остановился на слове «собственный». Ну вот, мы пользуемся часто выражением таким «самому мыслить» или «собственный ум». И мы не вдумываемся в это выражение, и напрасно, потому что оно очень такое богатое выражение и содержит в себе, если вдуматься, какой-то свет, который освещает нам проблему определения мышления. То есть определение того, с чем мы сейчас имеем дело. Вот нам говорят, так, ну, вы знаете, что такое просвещение? Ну, просвещение в смысле того слова, которое употребляется в таком обороте. Эпоха просвещения, век просвещения. Что такое просвещение? К сожалению, под просвещением часто понимают наличие, с одной стороны, некоторой суммы знаний и распространение этой суммы знаний среди максимального числа людей. Тем самым люди просвещаются. То есть среди них распространяется знание, и они этим просвещаются. То есть какая-то сумма каких-то позитивных знаний, надежных знаний, которая просвещает людей, когда она распространяется среди них. Вот в социалистической мысли, например, именно такое понимание просвещения закрепилось. Действительно, просвещение означает нечто совсем другое. Вот именно то слово, которое фигурирует в словосочетании «век просвещения» или «век разума», «эпоха просвещения». Просвещение, как Кант уже предупреждал, чисто негативное понятие. Оно не имеет в виду никакой суммы знаний. И действительно, для философа было бы странно говорить о сумме знаний, потому что, как вы знаете, философия есть знающее незнание. Вот знать о том, что ты не знаешь, и есть философия. Так философ не мог бы так употреблять слово «просвещение». Это негативное в том смысле, что мыслить только самому. И тем самым просвещение означает, как выражался тот же Кант, век совершеннолетия человечества. А что такое совершеннолетие? Это тогда, когда мы не нуждаемся в помощях, не ходим на помощах, не нуждаемся в том, чтобы нами управлял бы какой-нибудь внешний авторитет. Достичь состояния, когда ты можешь быть неуправляем внешним авторитетом, есть просвещение. Или взрослость, понимаемая вот с точки зрения ума. Есть просвещение. И в контексте просвещения всегда понято вот таким образом, употребляется словосочетание «пользоваться собственным умом». Пользоваться собственным умом. Ну давайте подумаем, что это значит «пользоваться собственным умом». Что здесь содержится? Значит, мы должны мыслить, пользуясь собственным умом. По меньшей мере, это означает, что мышлением не называется мышлением не называется никакой кусок рассуждения, в котором встречаются мыслеподобные образования. Ну, скажем, я могу употреблять суждения, термины или понятия, умозаключения. Все это называется мышлением. Причем тот человек, который лжет, вернее, солгав, ссылается на то, что он боялся, он ведь, говоря об этом, пользуется как будто бы мышлением, он мыслит. Он говорит потому-то, потому-то, приводит какие-то соображения, доводы, аргументы. Но тогда словосочетание «собственный ум» исключает, чтобы мы считали это мышлением. Следовательно, все вот это мыслеподобное – это не мышление, хотя там есть все элементы мышления. Есть доводы, аргументы, умозаключения, основания. Ведь лгун обосновывает свою ложь, например. Или я могу вообще многое обосновать. Я могу даже ограбить человека и обосновать, почему я его ограбил. И в этом обосновании будут фигурировать какие-то части нашего сознания, похожие на акты мысли. Нет, почему-то сказано, пользуйся собственным умом. Тогда зададим себе вопрос так, иначе. Можно ли мыслить, не пользуясь собственным умом? То есть мышление, является ли мышлением то, когда не пользуется собственным умом? Все те случаи, которые я перечислил, они как раз характеризуются тем, что человек не пользуется собственным умом. А что здесь собственный ум? А вот собственный ум есть вот та тяжелая точка, которую нельзя изменить, и которую нельзя заставить быть иной, чем она есть в тот момент, когда. Вот это мышление. Это и есть собственный ум. Не только собственный ум, еще ум, предстающий собственно лично, своим собственным лицом. Не посланниками, не посредниками, не гонцами, а собственно лично, сам. Тогда, если мы обратим внимание на то, что странным образом мы ведь собственным умом человека, скажем, Декарт называл это естественным светом, другие философы это иначе называли, собственным умом человека называем нечто, что не мы сами создали. Значит, у человеческого существа, во-первых, в отличие от существ Пуанкаре, есть собственность. И собственность такая, которую он не сам создал, а которая ему дана в дар. Этот дар или достояние мы называем талантом, который есть у всех. То есть никто собственного ума не создавал, во-первых. Во-вторых, у всех есть собственный ум. В-третьих, не все пользуются собственным умом. Как выражались раньше, зарывают свой талант в землю. Ну, конечно же, это нужно обладать талантом увидеть вот то, что увидел Декарт, когда сказал «теперь не может». Или когда Кант говорит регулярно, в момент, когда лжет, оценка этого как лжи абсолютно несоотносима ни с какими обстоятельствами, и ответственность неделимым образом вменяема тому, кто лжет, вменяема в момент тогда, когда. Ну, это философский талант. Поскольку это разыгралось в терминах философии. Но он же, этот талант, может быть и совершенно другим. Ну, вот явно, конечно, у Волошина талант, когда он вдруг, совершенно ничего не понимая, и если у него спросить, он не объяснил бы, вдруг ляпает быть вспаханной землей и долго ждать, что вот в меня сойдет, во мне распнется слово. Насколько точно ощутить ситуацию самого рождения слова. Она рождается только в вспаханной земле и рождается распнутое, и нужно ждать. То есть это приходит как дар. И можно быть только достойным его или недостойным. Значит, я сказал, достояние, дар, талант. И вместо слова талант я могу теперь другое слово употребить. Совершенно эквивалентное. Но тянущее за собой совершенно другую цепь ассоциаций, проблем, открывающий совершенно другой путь, по которому может пойти наше размышление, ваше размышление. Это слово «личность». Вот это и есть вот эта тяжелая точка, это и есть то, что мы в человеке называем личностью или безусловным достоинством личности. Которое имеет бесконечную ценность. И тем самым, конечно, не является никакой ценностью, потому что сказать нечто, что нельзя, лишь бесконечно ценность, это значит оказаться, оценивать это, то есть соотносить с какими-либо антропологическими, практическими и другими потребностями человека или культуры. Когда мы берем несоотносительно, мы говорим бесконечно ценно. Что бесконечно ценно? Что является, как нам теперь вот это ядро переиначить, тяжелое ядро, о котором я говорил, и иначе в словах личность. Ну, помните, я говорил, что что-то, что ничего нельзя предположить, нельзя вымыслить, нельзя себе представить. Нельзя получить умственным действием. То есть все эти нельзя означает, нельзя восполнить или заменить некоторый акт, который может быть только сам и единичным образом в отдельном человеке, который в силу этого акта есть личность, опыт который, поскольку его нельзя восполнить никаким самым мощным умом, нельзя изменить, нельзя отменить, этот опыт имеет незаменимую или бесконечную ценность. Он есть в моральной сфере то, что мы называем достоинством личности. Я сказал, что лицо или достоинство личности есть бесконечно ценный опыт. Именно почему? Да потому что мы заранее никогда, ни с какой возможной точки не можем увидеть то, что там может произойти. А если произошло, Мы не можем отменить, не можем заменить, и только сама личность может это дальше развивать. В этом смысле она одна или в одиночестве перед миром, потому что вместо нее, в силу тех законов, о которых я говорил, вместо нее или в помощь ей, или коллегиально с нею, никто и ничто не может работать. Более того, эта точка тем более важна, что личность – это тот человек, который не может сослаться на то, что что-то со временем сделается. Я сейчас здесь подожду, а со временем это сделается, изменятся обстоятельства, кто-то что-то сделает, и это сделается со временем. Тогда он перестает быть личностью. Тогда исчезает эта тяжелая точка, а вместе с ней исчезает и то, что могло случиться в мире. Я бы сказал бы так, что когда случается вот удар какого-то впечатления, такого, в котором, в ответ на который человек осуществляет вот этот вот незаместимый акт, вот в этом мире мир как бы, весь мир как бы находится в сдвиге и склонении. Но склонение проходит через меня в каждой такой тяжелой точке. И если я не осуществляю личностный акт, то через меня же этот мир уйдет в небытие. И в нем никогда не будет чего-то, что могло бы быть, и это невозместимо никаким социальным сотрудничеством. Ну, или проще, невозместимо никаким временем. Я снова здесь ввожу пока намеком тему времени, которая частично у меня все время фигурировала, и потом мне уже собрано и специально, и отдельно нужно будет о ней говорить. Ну, вернемся снова, завоевав еще один срез для этой нашей тяжелой точки, именно личностный срез, вернемся снова к сути дела, то есть к мысли, к мышлению. Значит, я говорю, собственный ум. Дело в том, что когда мы имеем дело с мыслью, вот, пока весьма условно обозначенные нами словами «собственный ум», мы должны понимать, что мы имеем дело с чем-то, что есть само или нету, но если есть, есть само, и это невербально. То есть мы говорим о какой-то, о неком невербальном акте, вот словосочетание «собственный ум», который мы сами можем описывать, но это будет не то, что он сам. Мы имеем всегда, то есть, например, если я сейчас опишу это как мышление, это будет описание, вербальное описание того живого акта, который в действительности есть лишь момент тогда, когда. А мы всегда отождествляем некий невербальный акт с вербальным его описанием. Оно как бы параллельно самому акту. Вот, скажем, в момент, если я действительно помыслил, я не могу не думать, что это именно так, как думаю. Я ведь такого рода акте отдаю себе отчет. Или могу хотеть сообщить его другим. Я создаю вербальную копию этого акта и впредь пользуюсь ею. Но это только вербальная копия. Она не обладает признаком. Сам, например, словосочетание «самому понимать». Ну, скажем, настройтесь на такое. Я приведу вам фразу Декарта. Чтобы знать, что такое мышление и сомнение, нужно самому мыслить и сомневаться. Это не просто психологический или педагогический рецепт, который мы очень часто слышим. Сделай что-то сам. Или там, думай сам. Нет, это здесь за простыми обыденными словами скрывается фундаментальная вещь. То есть или живем мыслью, или в ее вербальной копии, в описании. Даже самоописание мысли является вербальной копией мысли, а не ею самой. Это такого рода невербальный корень, он лежит не только в основе мышления, он и в основе того, что мы называем личностью. Почему мы личность выделяем как специфический феномен, в том числе и в этике, или в культуре, или где угодно? И если это так, то есть если я способен пользоваться собственным умом, то я с этим своим умом нахожусь везде там, где находится предмет, о котором я способен подумать своим собственным умом. Сложная фраза. То есть там я же. Фраза не только сложная, она и мистическая, но не в том смысле, не в ругательном смысле этого слова. А я сейчас выхожу к тому действительному переживанию, содержащемуся во всяком нашем существенном или фундаментальном мышлении, которое обозначается, поскольку люди его переживали, и поскольку оно не поддается анализу, обозначается как мистическое переживание. Ну, скажем, в мистике ведь имеется в виду, ну, в таком самом таком расхожем виде говорят, мистическое переживание – это переживание слияния с миром, слияния с другим человеком, с любимой, слияние с Богом. В мистическом переживании человек способен сказать «я Бог». Но не только «я Бог», он может сказать «я растение», «я тот, кого я люблю» и так далее. У людей, способных вообще, мистически одаренных, наличие такого рода состояний, о которых я перед этим говорил, оно может выливаться в весьма наглядные образы воображения и рождать целые миры, которые могут потом описываться в антропософии, в мистических философиях, ну, скажем, как Блейк описывал являвшиеся ему, наглядно являвшиеся ему видения, духи, или как Сведенборг описывал свои приключения. Стоит только не думать о тех условиях, которых твоя психика и сознание производят такие представления, то мы получаем, казалось бы, чисто такую мистическую картину, в которых который содержит какие-то якобы содержательные представления о таких вещах, о которых мы не можем знать никаким нормальным и ненормальным образом тоже, то есть путем мышления не можем знать, что происходит на звездах, что происходит в других мирах. В действительности, я сейчас отвлекаюсь от мистической экзальтации, которая есть лишь ответвление того, о чем я хочу сказать, а хочу указать лишь на следующую вещь, что наше мышление, вот то существо, которое обладает собственным умом и может им пользоваться, в отличие от существ Пуанкаре, еще можно так отличить человека от существ Пуанкаре, вот этой воображаемой плоскости, о которой я говорил, что человек есть существо, обладающее собственным умом. Обладающее собственным умом. Так вот, это существо, обладающее собственным умом, оно тем самым находится еще в одном дополнительном измерении, в котором не находится никакое другое существо. Ни животные, ни гипотетические существа Пуанкаре. Оно находится в измерении незнаемого. Подумайте над тем, что незнаемое существует только для человека. Из всех известных нам существ, мы других существ не знаем. Когда я говорил, что нельзя что-то иметь, то есть мысль, например, нельзя иметь, и впредь жить, имея ее, в нее все время нужно впадать заново. Я тем самым сказал, фактически, что мысль существует в измерении незнаемого. Ведь, вот, например, вот эта мысль, которая в строках поэта, она мысль точная. То есть в ней, как выразился бы другой поэт, это Эрза Паунд, в ней мысль, или вернее, да, в ней невидимое определено точно. Ну, помимо самого словосочетания, невидимое, и определить его точно, оно взаимоисключающее это предложение. Мы точно определяем, казалось бы, только видимое. Нет. Невидимое определено точно. То есть формирующая идея или форма построена настолько точно, что она способна сама рождать то, чего я не вижу. И не понимаю заранее, а что могу только увидеть, двигаясь в том, чего я не знаю. Я говорю, нужно прийти в движение, но не любое произвольное хаотическое движение, а нужно прийти в движение в незнаемом, имея точные определения. Бергман, устраивая магическую точку, точно определяет магическую точку, ни представления не имея о том, как она в действительности действует, и как, что за силы участвуют в том, чтобы она подействовала, и как это все слагается и координируется. Ничего этого он не знает. Но, может быть, именно потому, что не знает, есть пространство, в котором может случиться мысль. В том числе потому, что мы знаем, что из того, что мы знаем, получить еще больше, чем мы знаем, невозможно. Из знаемого мы никогда не получим ничего нового. А в незнаемом Двигаясь в незнаемое, в невидимое, мы можем получить новое и узнать его как таковое, то есть узнать его как мысль, потому что поле незнаемого очищено бесконечными потенциями символов, то есть символических, вещественных образований. В данном случае, скажем, некая точка, как называемая магической точкой театра на сцене, есть символ. Но символ не в смысле нашей рассудочной аналогии с чем-то. Ну, скажем, как белое было бы символом невинности. Это аллегория, а не символ. А речь идет о живых вещественных образованиях, которые точно очерчивает то, чего очертить, в принципе, казалось бы, нельзя, а именно бесконечное. И вот, имея преднапряженность бесконечности, мы можем узнавать что-то новое. Повторяю, имея преднапряженность бесконечности, то есть поле символа, которое напряжено потенциями символа, линии этого поля источаются, вот из этих, исходят из этих потенций. Имея это преднапряжение, у нас есть шанс или вероятность, что впереди нас родится новая мысль. А это именно рождение, потому что вы прекрасно знаете, это известный парадокс, который знали еще древние, что из мысли мысль не вытекает. В мысли нужно пребывать усилием и энное время усилием пребывать в мысли. Тогда это означает, я снова возвращаюсь к тому, что я говорил о странном собственном уме, который не мы создали, а это означает, что в фундаментальном смысле слова мышление не есть способность человека, а есть способность и состояние вот такого рода полей. И мы можем быть в мысли, а не мне пришла в голову мысль. Обычно говорят так, что мы анализируем предметы, соотнося актами сознания, соотнося элементы изображения по отдельности с каждым элементом предмета и устанавливая соответствие между ними. Значит, повторяю, мы актом мысли устанавливаем какие-то осознанные соотношения между каждым элементом изображения или описания и каждым элементом предмета. В действительности познание таким образом не совершается. Я говорил вам, что здесь как раз содержится опасность или пропасть дурной бесконечности. Это описание может бесконечно детализироваться, так никогда и не доходя до мысли. Математики в этих случаях говорили, скажем, Герман Вайль говорил, что мы проникаем в действительность, ну, имею в виду математическую действительность в данном случае, не соотнесением сознательным каждого элемента картины с соответствующим элементом действительности, а символическими конструкциями, выражался он. Он имел в виду не символы, как знаки, которые пишутся на бумаге, ну, скажем, пи является символом математики, или, ну, само число тоже можно рассматривать, двойка, как символическое написание, ну, символическая запись. Нет, он имел в виду другое. Он имел в виду внесение таких вещей, называемых им символом, которые содержат большее, чем каждый в отдельности элемент картины. И которые не получаются перечислением
состава картины, а является свободным творением человека. Или свободой его собственного ума. И потенции таких символов бесконечны. То есть в каком-то смысле, например, число в математике может считаться метафорой сознания, в каком смысле слова? В том смысле, что в нем, в овеществленном виде, сознание содержит некую информацию о самом себе. Ту, которую оно не может развернуть в последовательность, поскольку это бесконечно, но эффект бесконечности закреплен уже в этой метафоре, которая соединяет непройденные части целого, соединяет разнородные части, или в единстве своем нами непредставимого, непредставимые, разрозненные и так далее, так далее. В этом смысле метафор, то есть как соединение несвязного, разнородного и так далее. Но что такое несвязное, разнородное? Это все то, что не находится в наших связях. А наши связи привычные, в связях наших категориях, то есть в связях того, что мы знаем. Мы уже увязали как-то. Двигаясь по этим связям, по нашим связям, мы не можем найти новое. А в символах, если мы их можем внести в действительность, уже содержатся ресурсы того, что в нашем мышлении могут возникать сцепления нового. Так поле это, в котором это происходит, это поле, конечно, чего? Усилия. Усилия мысли пребывать самой собой. И это именно усилие, поскольку естественным образом мысль сама по себе не пребывает во времени, а рассеивается. Поэтому говорит Декарт, что в мысли нужно пребыть некоторое время. Ну, здесь, скажем так, и на этом я кончу, потому что мы все устали. Скажем так, символы есть символы сознания. Сознание – это незнание. Это сознание. То есть что-то, в чем мы знаем что-то другое, не зная того, в чем мы это знаем. Нечто, что сопровождает сознание, или в чем, что сопровождает знание, и в чем будет знание, и только там будет, и в другом месте не будет, но что при этом мы не знаем. Мы не можем со-знание, то есть вот эту частичку со, со-знание, вот эту частичку со мы не можем приводить в объект. И это есть то измерение, дополнительное измерение незнаемого или невидимого, о котором я говорил. Мы не видим сознание, мы видим содержание сознания, но мы никогда не видим сознание. И в этом смысле движение в незнаемом, конечно, есть движение в измерении сознания. Вот некоторого такого сознания, которое не есть наше эмпирическое сознание, а которое есть нечто совмещенное с существованием, с бытием. Так вот, если вот это так, то есть, когда я говорю сознание как то, чего мы не знаем, то это нечто такое, что есть у нас только тогда, когда это
тот момент, когда это есть, только в деятельности. То есть живем, ну, как наш собственный, то, что мы называем собственным умом. А вот это вот ощущение некой еще только делаемой жизни, но такой, делание которое есть мое присутствие и есть мистическое ощущение. Или то ощущение, которое реально переживается в мышлении, которое в наших описаниях мы иначе не можем назвать и называем мистическим. Когда человек говорит, что если вот это поймут, то, что я понимаю, тогда, когда действительно думаю и не могу думать иначе, чем так, как думаю, то там, где понимают, там есть и я. В том числе в моей любимой. В том числе на солнце. Если на солнце кто-то это будет совершать. Вот что такое в действительности мистическое переживание. То есть оно пользуется потенциалом бесконечности, заключенным в символах, в данном случае, то «я», о котором я говорю, тоже есть символ, то есть символическое образование. И это «я» везде там, где будут это думать. Поэтому я сейчас здесь и насилиюсь. Если насилиюсь, думаю то, что это «я». Поэтому, возможно, экзальтация на этой базе, возможно, экзальтация мистическая, которая выражается известными вам признаками, и которая, конечно, не совпадает со своим исходным точком. А исходная точка – это такое, это живое ощущение некоторой непрожитой, еще не сделанной жизни, а сейчас проживаемой жизни в связи всего живого.